Восьмой круг. Люси.
А здесь у нас улица смерти, своего рода мини-загробный мир, только для местных. Я имею в виду для жителей этого двора. Остальным в их уютненькое чистилище исключительно при жизни можно зайти, поглазеть и даже сфотографироваться на фоне. Но после смерти уже хода нет. Зато и оставаться тут навек не придется. Нам крупно повезло. Сказала Люси, сворачивая с улицы Паупе во двор. Двор был непростой, золотой даже по меркам Ужуписа, где совсем обычных заурядных дворов практически нет. Все с какими-нибудь прибамбасами, такой уж район. В этом дворе какие-то неизвестные устроили столь грандиозную инсталляцию, что у заглянувших сюда туристов и просто прохожих волосы дыбом. Добрый Веленский Хюгге, как мы его себе представляем. Всюду развешаны зеркала и качели, расставлены декоративные фонари, на крышах сараев пристроены старые телевизоры и радиоприемники. По углам прячутся детские игрушки, смотрят недобрыми кукольными глазами. А на дальней стене, над дверью с круглыми белыми часами, стрелки которых всегда показывают 1:25, висит здоровенный самодельный плакат с надписью «Улица смерти», почему-то по-русски. От всего этого создается чрезвычайно убедительное впечатление, что реальность сошла с ума. То есть в этом конкретном дворе она уже окончательно чокнулась, а на остальных участках держит себя в руках. Пока, до поры до времени. Но скоро, скоро забьет на сдержанность и как всем даст. Люся обнаружила этот двор совершенно случайно. Собственно, даже не она сама, а приехавшая погостить подружка. В этом смысле быть местным жителем довольно невыгодная позиция. Постепенно привыкаешь считать себя великим знатоком всех городских секретов и не особо присматриваешься к переменам, разве только когда готовишь новый маршрут. А в городе каждый день происходит что-нибудь интересное. Он как две реки, на берегах которых построен, постоянно течет и меняется. За ним глаз да глаз, расслабляться нельзя. В общем, улица смерти стала любимым открытием этого города, Люсиным несмываемым позором, как проглядела, и одновременно личным хитом. Она регулярно таскала сюда знакомых, а вот экскурсантов приводила редко, только тех, кто ей очень понравился. Самые сладкие городские тайны не продаются за деньги, а случайно выбалтываются, по любви. Сегодняшним экскурсантам Люси этот двор показывать не планировала, но в последний момент нечаянно свернула в нужную подворотню. Не убегать же теперь отсюда с криком «Ой, нет, не смотрите, вам не положено, это не для вас!» «Ладно», — сказала себе Люси. Не настолько они противные, чтобы оставаться без улицы смерти. Кто у нас нынче действительно противный, так это я. Она и правда сама себя не узнавала. Все ей сегодня было не так. Вроде и день погожий, наконец-то не слишком жаркий, и экскурсанты из ее любимой категории умеренных фриков. Местный, похожий на лесного разбойника, которому за какие-то неведомые грехи досталась роль трехнутого хипстера в спектакле самодеятельного разбойничьего театра о нелепой и загадочной с их точки зрения жизни горожан, а второй — иностранец, пуэрториканец из Эфиопии, как с совершенно серьезным лицом сообщил его друг. Ясно, что соврал. Пуэрториканец из этого типа был примерно такой же, как эфиоп. Обычная, как сказала бы сейчас покойная бабка, хитрая татарская морда — зеленые кошачьи глаза, волосы небесно-синевы, футболка с томатными супами Уорхола и джинсы до колен, выглядящие так, словно их скорее не доели, чем просто обрезали. За всю экскурсию он не произнес ни слова. Вполне возможно, ни слова и не понял, но тот уж сам виноват. Люси долго пыталась выяснить, какой язык они предпочитают. Русский? Литовский? Английский? Немецкий? А может быть, приятеля хорошего переводчика на испанский позвать? Он сегодня как раз свободен и совсем рядом живет. Но друг самозваного эфиопского пуэрториканца от перевозчика наотрез отказался. Сказал: «Говорите, как вам удобно, нам все равно». И тогда Люся окончательно растерялась. Все-таки в некоторых технических вопросах желательно полная определенность, избыток свободы иногда зло. Решила отомстить, и по ходу экскурсии то и дело перескакивала с одного языка на другой. Но клиенты невозмутимо кивали, словно бы так и надо. Хипстер-разбойник иногда выдавал короткие комментарии, вроде вполне по делу, но Люсе почему-то упорно казалось, он над ней насмехается, хотя формально придраться было совершенно не к чему. В том и беда. Однако худо-бедно экскурсию провела. Пока сама Люся раздраженно терзалась какими-то невнятными предчувствиями пополам с угрызениями совести, хорошие же ребята-то чего? Ее автопилот, дича счастливой многолетней практики, заливался соловьем. Рассказывал и показывал, разбавлял исторические факты Люсиными фирменными байками, унаследованными от деда вместе с чудесной способностью сочинять на ходу новые. То есть нормально все так получилось. Но Люся чувствовала, что несправедливо обделила экскурсантов. Все-таки автопилот не она сама. Нечестно включать его без особой надобности. Ладно бы заболела, или ночь не спала, или клиенты попались особо противные, из тех, кому нигде не нравится, и ничего на самом деле не интересно. Но они считают, что ради повышения культурного уровня надо терпеть. А эти-то чем провинились? Только тем, что понимают слишком много языков? Или наоборот, ни одного толком не понимают и им плевать? Ну, предположим, еще глупо пошутили насчет эфиопского пуэрториканца. И по именам не представились. Это тоже не слишком приятно. Хотя, в сущности, имена — формальность, полная ерунда. Но этим список их прегрешений уж точно исчерпывался. Поэтому Люси наложила на себя добровольную епитимью. Сверхпрограмма повела экскурсантов в кофе-ван, пообещав им лучший в городе холодный эспрессо-тоник. И, что характерно, не соврала.
Скорее всего, речь о кофейне «Кофе Ван» на улице Ужупе в Вильнюсе. Она и правда хороша.
А по дороге совершенно случайно свернула во двор, где улица Смерти, сама не понимая, зачем это делает. Но трещала, не затыкаясь. Молодец. «Ладно», — сказала она себе, — «пусть этот двор тоже будет моим извинением за экскурсию, которую вместо меня провел хрен знает кто». «Хороший двор», — неожиданно сказал молчавший до сих пор лже-пуэрториканец. «Смешной. Ты о нем знал?»
«Так и тянет соврать. Конечно. Я здесь все закоулки знаю». «Но нет», — неохотно ответил его друг-разбойник. «Понятия не имел, хотя мимо часто носился. Но как-то ухитрился ни разу сюда не зайти».
«На самом деле я тоже долго мимо носилась, ни о чем не подозревая», — призналась им Люся. Так растерялась, услышав голос немого пуэрториканца, что вышла из роли экскурсовода и стала самой обыкновенной собой. Что, честно говоря, только к лучшему. Экскурсия закончена, а глазеть на улицу Смерти и пить кофе живой человек по имени Люси умеет гораздо лучше, чем чертов автопилот. Сказала: «Этот двор моя подружка нашла. Она из Англии. Первый раз в Вильнюс приехала. Пошла гулять, пока я была на работе, и сразу такое открытие. Я от зависти чуть на месте не померла. Все-таки у приезжих огромное преимущество. У них нет иллюзии, будто они здесь все давным-давно знают. Поэтому за день делают столько открытий, что нам хватило бы на год. Но это если настолько любопытное, что всюду суют свой нос, и при этом достаточно везучие, чтобы совать его в нужные щели», — заметил самозваный пуэрториканец и печально добавил. «Вот я, например, любопытный, и до сих пор был уверен, что очень везучий, но оказалось, не всегда».
«Еще какой везучий!» — заверила его Люся. «Я сейчас в этот двор совершенно случайно свернула. Сама не знаю, зачем. В программу экскурсии он не входит. Только вашей удачей можно объяснить».
«И правда, зачем этот двор в вашей экскурсионной программе? Трамвай на остановке тут нет», — флегматично заметил разбойник. «И наизнанке в этом месте сейчас ничего особенно интересного. Обычная столярная мастерская. Хотя во времена последней из исчезающих империй сколько их всего насчитывается? 9?
«Значит, при 9-й. На этом месте действительно было кладбище. Ну, то есть как кладбище? Просто мемориальный зал, где устанавливали доски с именами умерших. Так-то кроме имен там нечего хоронить. Сейчас этот обычай наизнанке не в моде, и никаких кладбищ там больше нет. Но факт сам по себе довольно известный. Из тех, что стали достоянием исторической науки и даже в учебники вошли».
Люся слушала его, оцепенев. «Так это что, получается, гости с изнанки? Какие-нибудь коллеги Ханны Лоры? Или ученые-антропологи, исследователи нравов и обычаев другой стороны? Или просто заскучавшие контрабандисты решили организовать себе культурный досуг? Последняя версия отлично сочетается с их хитрющими разбойничьими рожами. Хотя все-таки странно, как это она не почуяла подвоха? В последние годы, опыт есть опыт, Люси сразу безошибочно с первого взгляда опознавала пришельцев с этой стороны». «Мы вообще-то кофе пить собирались», — напомнил ложный пуэрториканец. «Ладно, сам понимаю. В кофеване при всех его достоинствах о серьезных вещах толком не поговоришь. Тогда давайте хотя бы пикник устроим. Вы любите пикники?»
«Вообще-то да, но...»
Договорить Люси не успела. Обнаружила, что уже сидит в плетеном кресле за потрепанным временем пластиковым столом. Мебель была совершенно стандартная, как в большинстве уличных летних кофеен. Проблема заключалась в том, что и кресло, и стол стояли метрах в 5 от земли,
на своего рода карнизе, выступе, протянувшемуся по периметру окружавшей двор кирпичной стены, достаточно широком, чтобы пройти по нему, не свалившись, если, конечно, не закружится голова. Но мебель помещалась там, мягко говоря, с трудом. Исключительно Божьей милостью, иначе не объяснишь. «Вы же не боитесь высоты?» — заботливо осведомился пуэрториканец. Он сидел на столе по-турецки, скрестив ноги, и, судя по довольному выражению физиономии, лучшей участи для себя не желал. «Не боюсь», — ответила Люся. «Но не очень-то люблю с нее падать». «Если не любите, то и не упадете», — заверил ее актер разбойничьего самодеятельного театра, занявший второе плетеное кресло и развалившийся в нем так вальяжно, словно мебель стояла на твердой земле. «Смотрите, что у нас есть». С этими словами он достал из-за пазухи бомбу. То есть Люсе в первый момент показалось, что бомбу. На самом деле это был блестящий металлический термос соответствующей формы. Слишком большой, чтобы носить его за пазухой. Но ладно, наизнанке еще и не такое случается. Так что пусть. «Лучший кофе на всех четырех берегах наших благословенных рек», — торжественно объявил он, откручивая крышку. И, подумав, добавил, «возможно, даже лучший в мире, но все как-то руки не доходят проверить и сравнить». «Чур мне первому», — безапелляционно сказал ложный поэт-ориканец. «Извините, что лезу без очереди, но знали бы вы оба, как я устал сохранять неизменность облика. А кофе лучше в таком виде пить». «Я пока вообще, считайте, в обмороке», — вздохнула Люси. «И не уверена, что смогу сделать хотя бы глоток».
«Ай, да все вы прекрасно сможете», — отмахнулся владелец термоса. «Хорошо же сидим. Ну, пусть он действительно пьет первым. И так уже 3 с лишним часа в таком виде с нами по городу ходил, не позволяя себе никаких отклонений от первоначального образа. Даже одежду ни разу не сменил».
Налил кофе в крышку термоса, протянул своему приятелю. Тот залпом выпил угощение, фыркнул от удовольствия и превратился. Ладно бы в птицу. В несколько птиц сразу. Целую стаю мелких речных чаек, которые тут же взлетели в небо, подняв при этом такой гвалт, что Люся сперва спросила: «Ну и зачем так орать?» И только потом, спохватившись, запоздало испугалась.
«Надо же, вы до сих пор нас не узнали»,
— укоризненно заметил друг стаи пуэрториканских чаек из Эфиопии, любезно сохранивший человеческий облик.
«А по идее, могли бы. Столько баек про нас рассказали своим экскурсантам, столько сочинили невероятных легенд. Когда я их слушал, натурально мечтал познакомиться с этими удивительными и прекрасными нами из ваших историй. При том, что в жизни мы тоже вполне ничего».
Только тогда до Люси наконец-то начало доходить, кто они такие. На самом деле смешно получилось. Столько раз между делом, чтобы заполнить паузу или просто поднять настроение, рассказывала своим экскурсантам: «В этом баре иногда пьянствуют духи-хранители нашего города. Тогда окна начинают светиться зеленым. В такие моменты туда лучше не заходить, потому что они у нас, конечно, отличные, но когда напьются, черт знает, что творят. Меняют местами окрестные улицы и головы своих случайных собутыльников. А вам, по-моему, очень к лицу ваша текущая голова». Или: «Вы, наверное, заметили, как часто и непредсказуемо меняется погода в Вильнюсе, иногда по 10 раз на дню. Это происходит потому, что в нашем городе сразу 2 гения места. Причем один любит зимнюю холодрыгу, а второй предпочитает тепло. И чтобы лишний раз не ссориться по этому поводу, они играют в нарды. Кстати, обычно вон в той кофейне, за дальним столом у окна. Кто победит, того и погода». Казалось бы, отличное решение, да только играют они иногда целыми днями напролет. И, как видите, с переменным успехом. Силы-то примерно равны. А нам приходится отдуваться за их развлечения, таская за собой зонтики, теплые кофты, хлопковые безрукавки и запасные носки. Или даже: «Обратите внимание на эти следы. На первый взгляд, обычные мокрые следы, оставленные ботинками довольно большого размера. Но посмотрите по сторонам. Вокруг совершенно сухо, ни одной лужи. Негде было ноги намочить. И прерываются посреди тротуара, как будто ботинки внезапно высохли или их обладатели унесли на руках. О таких необъяснимых следах наши городские легенды рассказывают, что их оставляют местные духи, специально для горожан. Если пройти по ним, стараясь аккуратно наступать на каждый след, наша жизнь удивительным образом изменится. Никто не знает, как именно, всегда по-разному, заранее не предсказать, но лично я всегда так делаю, и вам посоветовала бы рискнуть». На самом же деле Люси знала о городских духах-хранителях только, что они есть, зато сразу из 2 авторитетных источников. Наяву ей об этом рассказывала Ханна Лора, а во сне — хозяин безымянного кафе, посещения которого принадлежали к числу Люсиных любимых серийных, то есть регулярно повторяющихся снов. Подробности Люси почему-то никогда не запоминала, поэтому с удовольствием сочиняла их сама, следуя первому правилу рассказчика от дедушки Жюля. «Просто открывай рот и что-нибудь говори». А эти красавцы вдруг взяли и самолично заявились на ее экскурсию, предварительно записавшись, как нормальные люди, и даже оплатив услуги. Матерь Божья, через PayPal. А я, как последняя дура, думала Люси, обиделась на невинную шутку и включила автопилот. С другой стороны, может, так даже лучше. Ну, в самом деле, что бы я им стала рассказывать, узнав, кто они такие? Стояла бы, молчала и хлопала глазами, как сейчас, а так хотя бы развлекла. «Это большая честь для меня», — наконец сказала Люси. «И одновременно полный провал. Я сегодня плохо провела экскурсию. Но отвяжись. Никуда не годится. Так нельзя. Но иногда случается, если экскурсанты мне не понравились или просто выбили из колеи. В вашем случае определенно второе. Как-то мне сразу не по себе стало от вас».
«Ну, мы сами виноваты»,
— улыбнулся человекообразный гениус Локи.
И разбойничья рожа сразу стала такой обаятельной, что Люси захотелось его стукнуть за то, что не улыбался раньше. Совсем же другое дело. С такой улыбкой все бы совершенно иначе прошло.
«С какого-то перепугу решили прикинуться нормальными людьми», — объяснил он. «А эта роль мне и при жизни, я имею в виду в обычной жизни, давалась неважно. О моем друге и говорить нечего. Это явно не его амплуа. Но мы очень старались. И получились довольно противными типами. Это я и сам осознаю».
«Ничего. Бывает и хуже», — вздохнула Люся. «В смысле, вполне неплохие ребята из вас вышли. Просто надо было вам все-таки выбрать какой-то один язык экскурсии, а то у меня создалось впечатление, будто вам вообще не интересно, что я говорю. И если вы еще когда-нибудь захотите прикинуться нормальными людьми, имейте в виду, пуэрториканец из Эфиопии — перебор. Полный абсурд. Мы, нормальные люди, так обычно незнакомцам не представляемся». У Люси был еще ряд критических замечаний, но договорить она не успела, потому что чайки, все это время с веселыми криками кружившие над улицей смерти, прилетели к ним, дружно расселись на плечах и голове своего приятеля, и одна из них клюнула его в ухо, легонько, но так выразительно, что даже Люси поняла, что это означает «А я тебе говорил».
«Ну, нельзя же совсем без абсурда», — примирительно сказал тот. «Мои интересы тоже надо учитывать, чтобы я у нас не зачах».
И, наконец, протянул Люси крышку от термоса, до краев наполненную кофе. Сделав первый глоток, она не поверила своим органам чувств. После второго придумала разумное объяснение. Стресс обостряет восприятие, поэтому просто хорошо приготовленный кофе кажется чем-то неземным. Но, выпив примерно половину, поняла, что стресс тут все-таки ни при чем.
«Мир никогда не будет прежним», — вздохнула она. «Это даже круче, чем кофе у святого Евстафия в Риме. И как после этого жить?»
Люси имеет в виду римскую кофейню «Сант-Эустачио Иль Кафе», которая находится на пьяцца «Ди Сант-Эустачио» возле церкви святого Евстафия. Не знаю, как сейчас, а лет 10 назад кофе там и правда был неописуемо хорош.
«Долго и счастливо?» — предположила одна из чаек. И тут же, смутившись, завопила по-чаечье, видимо, чтобы сгладить неловкость.
«Ничего, выживете как-нибудь»,
— утешил Люси обладатель термоса и, по всей вероятности, создатель его божественного содержимого. «Особенно, если я налью вам добавки». «А я ведь налью»,
— и добавил, заговорщически подмигнув.
«А потом мы расстанемся, но мой кофе вы запомните навсегда. Будете нас вспоминать. Ничего не бояться, верить себе, быть благодарной, любить и тосковать». Извините, увлекся. Это была цитата из моего любимого автора. Жаль, работает исключительно в разговорном жанре, но я успеваю законспектировать иногда. Узнали? Люси молча кивнула. Совсем недавно говорила эти слова, сажая в такси Алену, которая провела наизнанке полдня, и, похоже, вполне понимала, что именно с нею случилось. А вот сможет ли ужиться с этим пониманием? Бог весть.
«Удивительно, что вы это слышали и запомнили», — наконец сказала она. «Или вы слышите и помните вообще все, что в городе говорят?»
«Да упаси Боже, я брехнулся!» Искренне ужаснулся тот, а чайки одновременно взлетели в небо и истошно завопили на разные голоса. Видимо, тоже содрогнулись перед такой перспективой. «Просто лично за вами я внимательно слежу», — признался оставшийся. «Да-да, тайком подсматриваю. и подслушиваю. Довольно бестактно с моей стороны столько лет бесплатно примазываться к вашим экскурсиям, но сами виноваты, вы мой кумир. Впрочем, я не совсем бесполезный нахлебник. Говорят, от моего присутствия поднимается настроение, особенно если меня самого при этом не видно и не слышно. Но уж это условие на ваших экскурсиях всегда было строго соблюдено. К тому же порой вам требовалась помощь, на самом деле не часто. Буквально несколько раз, то ли 7, то ли 8, когда вы не смогли отыскать пропажу.
«Что?»
— ушам своим не веря, переспросила Люси.
«Что?»
«Что слышали? Я бесцеремонно совал нос в ваши дела. Но когда у вас все получалось, я не вмешивался, честное слово. Не настолько я нахал. А когда вы не справлялись, я приходил на помощь. Строго говоря, это нормально, что вы не справлялись. Тех, кого вы не смогли отыскать, заносило не наизнанку, а сильно подальше. Людям вообще нечего делать в подобных местах. Мне, кстати, тоже там нечего делать. Но я наглый, как танк. Вижу цель, не вижу препятствий. Это отлично работает. Иногда. Применять мой метод в домашних условиях, не разжившись дополнительным всемогуществом и хотя бы десятком запасных жизней, я бы не рекомендовал».
«Погодите, не тараторьте», — попросила Люси. «Чокнуться с вами можно. Вот уж правда, как танк. Объясните мне человеческими словами. Вы что, привели обратно этих восьмерых?»
«А, значит, все-таки восьмерых», — кивнул он, явно довольный уточнением. «Вы бы, кстати, сами могли догадаться, что кто-то другой благополучно вернул их домой. Потому что если бы эти люди пропали по-настоящему, вы бы о них не помнили. А то вы не знаете, как легко реальность закрывает подобные дыры. Раз, и не было никого, никогда. Следов не осталось, забудьте. Собственно, нечего забывать».
«Я думала, примерно так и случилось. Только я одна помню об этих пропавших», — растерянно призналась Люси. «Как-то не учла, что я тоже часть реальности, а не какой-то отдельный от нее сверхъестественный наблюдатель. И, следовательно, должна была все забыть. В голове почему-то не укладывается. Даже, знаете, как-то обидно думать, что я просто часть реальности, послушная ее воле. Хотя оно, безусловно, так».
«Такая форма гордыни мне тоже свойственна», — понимающе улыбнулся ее собеседник. «Не думаю, кстати, что от нее следует избавляться. Отличный рабочий инструмент».
«Так значит, они и не пропали?»
«Вернулись домой, как миленькие. А другие, о которых я забыла, потому что они действительно исчезли навсегда. Сколько их было?» — дрогнувшим голосом спросила Люси. Она почему-то заранее приготовилась услышать какое-нибудь совершенно ужасное число, например, 138, а то и вовсе 925. Но ее собеседник укоризненно покачал головой. «Не выдумывайте. В старые времена такое и правда довольно часто случалось, но с тех пор, как мой друг взялся опекать наш город, то есть последние 20 с небольшим лет, здесь никто бесследно не пропадал, кроме разве что тех, кого приняла изнанка по большой взаимной любви. Впрочем, об этих счастливых пропажах вы наверняка знаете больше, чем я. А никаких особых ужасов не было. Скажите спасибо этому горластому типу. Он только с виду балбес почище меня. А на самом деле... Эй, ну я же 100 раз просил никогда не щекотать мне крыльями нос». Последняя реплика предназначалась чайкам, которые дружно на него набросились. Впрочем, даже Люсе было понятно, что эта битва у них не всерьез. Наконец чайки угомонились, а потом и вовсе исчезли. Зато на столе снова появился ложный эфиопский пуэрториканец. Только теперь почему-то с малиновыми волосами. Голый по пояс, босой, в широченных красных штанах.
«Извините», — церемонно сказал он Люсе, — «не хотел мешать вашему разговору. Но когда кое-у-кого язык без костей, лучше уж вовремя помешать».
«Да ладно тебе», — усмехнулся его приятель. «Ничего этакого я пока не растрепал. Хотя ты прав, к этому шло.
То-то и оно. Но гораздо хуже другое. Вы могли выпить весь кофе, а я хочу еще».
Получив крышку от термоса, он одарил Люсе приветливой улыбкой и сообщил. «Это называется конкуренция. Мне как раз недавно объяснили, что это такое и как работает. Оказывается, когда какой-то ресурс ограничен, как в нашем случае объемом термоса, люди начинают конкурировать за обладание им. И уж тут каждый за себя. На самом деле нелепое занятие. Никогда не думал, что однажды всерьез начну с кем-нибудь конкурировать. И вдруг внезапно вот так.
Этот кофе стоит того, чтобы конкурировать за обладание им», — понимающе кивнула Люся. «Но я не в обиде. Мне и так добрая половина досталась, пока вы орали, то есть летали в небесах.
Кофе уже допили, даже поскандалить успели, а к делу так и не перешли.
— вздохнул хозяин опустевшего термоса. «История всей моей жизни. Вечно так. А ведь я не просто так голову вам морочу. У меня к вам что-то вроде делового предложения».
«Делового предложения?» — растерянно переспросила Люси.
«Думаю, это называется именно так. Вы же знаете про пути?»
«Если вы имеете в виду места, где легко проходить наизнанку...»
«И не только наизнанку, куда придется. Но да, именно их. У меня хорошая новость. Буквально с позавчерашнего дня открытых путей в нашем городе стало гораздо больше. И я готов безответственно выболтать вам адреса на тот случай, если вы захотите придумать новые экскурсионные маршруты или просто дополнить старые. То есть, наоборот, чрезвычайно ответственно вам их выболтать. Великое дело, полезная информация в хороших руках».
«Вы что, хотите, чтобы побольше народу наизнанку проваливалось?» — прямо спросила Люся. И получила такой же прямой ответ.
«Ну да. Он в этом смысле совершенно ужасный», — наябедничал эфиопский пуэрториканец, экспрессивно взмахнув опустевшей крышкой от термоса. «Во всех остальных отношениях просто отличный, точно вам говорю. Но почему-то любят, когда люди проваливаются черт знает куда.
С чего ты взял, будто черти знают о нашей изнанке?» — неожиданно возмутился его приятель.
«Это просто такое выражение, фразеологический оборот. Строго говоря, чертей вообще не бывает. При том, что разнообразных форм существования сознания, которые люди готовы называть словом «черт», великое множество, включая, собственно, нас с тобой.
Это большое утешение. Всегда приятно лишний раз вспомнить, что черти — это теперь мы», — ухмыльнулся тот и повернулся к Люсе. «На самом деле он говорит чистую правду. Я действительно люблю, когда люди проваливаются черт знает куда, при условии, что они потом возвращаются обратно и помнят, что с ними однажды случилось нечто невообразимое, не поддающееся никаким объяснениям, и не забудут об этом никогда. То есть многие, конечно, ухитряются делать вид, будто забыли, но надолго их обычно не хватает. Вспоминают, как миленькие. Опыт есть опыт. От него просто так отмахнуться нельзя».
«Но зачем вам...» Начала была Люся, но осеклась, потому что в глубине души прекрасно знала, зачем. Она и сама всякий раз радовалась каждому заблудившемуся, то есть не только тому, что его удалось привести обратно, но и самому факту, что человек взял, да изобрел наизнанку, наяву, в здравом уме, и это событие, хочет он того или нет, неотменимо, остается фактом его биографии навсегда.
«Всегда знал, что если хоть кто-то в этом городе меня понимает, то это вы», — улыбнулся ее собеседник. И показал своему другу язык. «Говорил тебе, она такая же дурковатая, как я сам».
Тот лишь горестно вздохнул и отдал ему крышку от термоса. «Ханна Лора тоже вас понимает», — сказала Люси. «Еще и получше, чем я. Когда-то еще в начале знакомства сама предложила приводить к ним, кого получится. Сказала, мы любим хороших гостей».
«Еще бы она не любила хороших гостей. Все-таки Ханна Лора не просто симпатичная девчонка с изнанки, а бывшая верховная жрица девятой исчезающей империи. Кажется, еще и восьмую пережила, не исчезнув. Это же именно она придумала, как им сохранять неизменность. Вы знали?» «Уже сам вижу, что не знали. Ну, ничего не попишешь. Я неисправимый болтун и сплетник. Теперь будете знать. Коротко говоря, люди-мосты — это была ее идея. Отличная, как по мне. Но теперь все мосты досрочно уводят из города, и новых им на замену не пришлют. Вы в курсе?»
«Уводят?» — ахнула Люси. «Они что, с ума сошли?»
«Я тоже сперва спросил, что они там такого удивительного нанюхались. Но на то действительно есть серьезные причины. Уверен, Ханна Лора сама вам однажды расскажет, раз вы друзья. Факт, что теперь наша очередь. Я имею в виду, изнанки этого города позарез, как никогда прежде. Нужны наша любовь и тоска. Можно, конечно, просто так тосковать, умозрительно, по самой идее неведомого и прекрасного иного мира, которого, скорее всего, вовсе нет. У некоторых отлично получается. На своем веку я встречал настоящих мастеров безадресной абстрактной любви. Но для дела все-таки лучше сперва увидеть объект приложения страсти, а уже потом приступать.
Он совершенно ужасный, но в данном случае прав», — заметил эфиопский пуэрториканец, бывшая стая чаек. «Влюбляться следует с первого взгляда, а не просто в мечтах». «Ладно», — кивнула Люся, — «я вас поняла». «Вы это мне говорите?» — спросил симпатичный молодой человек с аккуратной квадратной бородкой. Люся довольно долго недоуменно на него пялилась. «А это еще кто такой? Он-то откуда взялся?» Наконец выдавила вежливую улыбку и отрицательно помотала головой. Молодой человек отвернулся к своим собеседникам, а Люся огляделась по сторонам и обнаружила, что сидит в кофеване, куда с самого начала собиралась привести своих экскурсантов, но сидит тут без них, одна. Зато в руке у нее мятый листок бумаги в клеточку, явно выдранный из школьной тетрадки. А на нем зеленым карандашом, неразборчивым, как говорят в таких случаях, докторским почерком, обещанный список адресов. Люся купила кофе. Тот самый эспрессо-тоник со льдом, которым намеревалась поразить ложного пуэрториканца с синими волосами, и его друга-разбойника. Ясно теперь, что напрасно надеялась. Этих поди порази. Их и так неплохо кормят. В смысле, поят волшебным кофе, сваренным на каких-нибудь заоблачных небесах. Вышла со стаканом на улицу. Села на разогретый предвечерним солнцем деревянный стул и уткнулась в список. Худо-бедно разобрала ужасный почерк. Фигу им заоблачные небеса, точно же черти. Уж ангелов-то наверняка обучают хотя бы основам каллиграфии. Некоторое время раздумывала, наконец сказала себе. Ладно, положим, по лестнице со стихами Чеслова Милоша я и так почти всех вожу.
Имеется в виду лестница на улице Онус Шимайтес в Вильнюсе, на ступеньках которой выгравированы строки стихотворений лауреата Нобелевской премии польско-литовского поэта Чеслова Милоша.
И на Швенте-Двасес иногда сворачиваю. Буду теперь сворачивать не иногда. И вообще, прекрасные дополнения к обычным маршрутам у меня намечаются. Любо-дорого поглядеть. Осталось сочинить какие-нибудь интересные байки, чтобы людям захотелось туда вернуться. Потом, в одиночестве, без меня.